Глава 21. Черная метка. При свете дня было видно, до чего много разрушений нанес Шептун своей неудавшейся диверсией. 4 прожектора, потухшие навеки, были свалены в кучу и теперь тщательно очищались от останков стекла. Из одного уже сделали подобие котла, в который можно было легко приготовить похлебку человек на 50. Двери в дом были выбиты настежь, хотя Шептун помнил лишь одно – выстрел в их направлении. Чуть дальше на земле возникла свежая воронка от взрыва. На месте Кунга теперь возвышался обгоревший остов. А все, без исключения стены, были усеяны дырками разного размера от пули. «Это все ты натворил?» – спросил сенатор. Шептун неопределенно пожал плечами, работая в основном на публику. В углу стоял стол, солидный, с забетонированными ножками. Гривна смахнул с него пару пустых бутылок и доску с нардами, безнадежно рассыпав фишки в окружающем мусоре. Сам уселся на кривую скамью. «Устраивайтесь», — сказал он. «Милости прошу». На противоположном конце стола скамьи не было лишь несколько стульев, но, не ожидая подвоха, Шептун опустился на стул, который за мгновение до того из-под него выбили. Сталкер упал, вызвав хохот бандитов.
«Тихо!»
Гривна стукнул по столешнице. Шептун быстро поднялся, поискал глазами человека, устроившего такую пакость. Рядом стоял великовозрастный гопник, глядя на сталкера с презрением. «Больше так не сделай, пожалуйста», — попросил Шептун.
«Извини, не буду», — ухмыльнулся бандит.
Сталкер поднял стул, сел снова, на этот раз нормально. Посмотрел на Гривну. «Так что мы?» — произнес он, и по его затылку силой врезали кулаком. Когда искры перед глазами рассели, Шептун оглянулся на того же хмыря.
«Прошу прощения», — сказал тот. «Случайно вышло».
«Бывает», — сказал Шептун. «Малыш, дай дядям поговорить». Он отвернулся, чтобы тут же вскочить со стула, уворачиваясь от нового удара. Хмырь промахнулся, потерял равновесие. Схватив его за шиворот и плечо, Шептун изо всех сил ударил бандита лицом о край стола. Хмырь издал хрюкающий звук. Сталкер перехватил его за коротко стриженный череп, повторил операцию дважды, проверяя на прочность тупой лоб и острый угол дубовой столешницы. Окружающие бандосы похватались за оружие. Чьи-то руки схватили сталкера, и шум перекрыл вопль Гривны.
«Отставить!»
В наступившей тишине отчетливо был слышен столь же невозмутимый голос сенатора. «Давайте все спокойно обсудим, или будем беспределить?» «Не будем», — ответил вожак. «Сядь, сталкер, ты мужик, сядь тоже. Больше никто ни на кого не накатывает, ясно?» Последние слова относились к его людям. Хмыря оттащили назад. Он был в сознании, но ничего не говорил, лишь открывал и закрывал рот. На углу стола остался кровавый след. «Это не тот пациент, которого я пожелал бы обследовать». Сенатор расстегнул одну пуговицу плаща.
«Ты доктор?»
– мрачно спросил Гривна.
«Нет, я любитель».
Вожак отстраненно кивнул.
«Да что ты там с ними базаришь?»
– завопил товарищ Мря, по всей видимости, только сейчас, вкуривший, что Шептун не намерен быть покорной жертвой.
«Замочим этого козла прямо сейчас!»
«Молодой человек!» – сенатор слегка повернулся. Бандит замахнулся на него, как вдруг произошло совсем непонятная вещь. Не вставая с места, шаман перехватил его руку и сделал резкое движение. Друг Мря заорал благим матом, в его плече торчал серьезного вида кинжал, которым сенатор прибил руку бандита к столу.
«Спокойно, спокойно», — сказал шаман. «Инцидент исчерпан».
Прямо за спиной Гривны стоял коренастый бандос, медленно подтягивающий рукоятку пистолета на себе. Сенатор взглянул на него. «Не надо», — предупредил он, шевеля пальцами, в которых, сверкая на солнце, перекатывалась заостренная четырехконечная звезда. «Пуля быстрее, но не плоть». Тот облизнул губы и отступил на шаг назад. Гривна со смехом покачал головой.
«Уберите раненого», — велел он.
Сенатор выдернул нож, позволив другу хмыря сползти наземь, откуда его уволокли вслед за стриженным. Вожак изобразил неслышные аплодисменты.
«Пить хотите?» – спросил он.
«Нет, спасибо», – ответил Шептун, подав желание посмотреть на сенатора, изрядно его измучившего.
«Давай проясним сразу один момент. Самопал жив?»
«Жив. И даже не пострадал со вчерашнего дня. Ему устроили лечение».
«С чего бы вдруг такая забота?»
«Была надобность». Гривна мрачнел все больше.
«Сейчас расскажу».
Шептун смотрел на него, не отрываясь. Вожак вздохнул, затем все же сделал то, что сталкер ждал от него. Вытащил трубку и начал ее раскуривать. Его движения уже не были столь методичными, как вчера.
«В общем, такие дела», — сказал он. «Самопал по-прежнему не раскрыл, где ваша база. Может, раскаленные клещи или яйца в дверную щель сделали бы свое дело, но у меня тут не тюрьма. Если я пойду на такие дела, меня свои же на перо посадят. У меня тут система наказаний есть, ну, так, не сильно, на уровне дедов и духов. А если человек не сдает свои, когда ему бьют морду, значит, к нему надо относиться с уважением. Уважения у твоего другана не будет никогда, но я его оставил в покое. Он сделал затяжку. Дышал вожак сильнее и тяжелее, чем обычно. Тебя, наверное, интересует, что я думаю по поводу твоих ночных подарков. Брови на лбу вожака сошлись вместе. Ничего не думаю. Ты сделал то, что должен был. Никто из моих на такое бы не пошел. Я тоже сделал то, к чему статус обязывал. Собрал всех и объяснил, что тут да и из-за чего. Новая затяжка. Густой дым тут же рассеивался порывами ветра. А братва сделала то, что тоже, как считала, должна была сделать, добавил Гривна. Потребовала казнить самопала. И надо сказать, хреново казнить. Я считал, поступило 26 предложений одного другого изощренней. Не хотел бы я присутствовать при любых из них, точно говорю. «И ты отказался?» – спросил Шептун, посуровив. «Отказался. Сталкер, я намеки всегда хорошо понимаю. Если один человек учинил такое, то нужно крепко задуматься. Будь ты Супермен какой или Рэмбо, мы бы тебя нашли и зарыли бы из креста, но ведь ты смертник. Обычный мужик, который не заботится о собственной шкуре. Как с вами воевать? Совсем никак». «Что сказали остальные?» – спросил сенатор, разглядывая напряженные лица бандитов. «Ничего», – ответил Гривна. «Пошушукались и прислали мне черную метку». Шептун решил, что неверно понял сказанное. «Метку?» – переспросил он. «Ну, не буквально. Выбрали самого лохастого и передали через него, что больше не хотят видеть меня вожаком стаи. Но ты не обращай внимания, сталкер. Волчата всегда скалятся и стремятся показать, кто тут главный. Нормально все». «Так что ты сказал им?» «Сказал, что мне нужны сутки на размышления», – ответил Гривна. «Ребята согласились. Но только плана у меня не было. Я уже подумывал мотать удочки с самыми проверенными отцами, но тут ты сам заявился». Шептун внутренне собрался, обратился вслух. «Да не парься ты так», — успокоил вожак. «Отказался, я говорю же». «Риск был велик», — вставил сенатор. «Верно говоришь», — кивнул Гривна. «Великоват. Только вы учтите, что эта братва, которая стоит рядом с вами, моих взглядов не разделяет». Шептун повернулся, стараясь придать спонтанному жесту вид осознанного. «Ага», — ощерился грязный бандит с двустволкой в руках. «Болтай, болтай. Все равно ты отсюда не выйдешь». Сталкер медленно положил руки с переплетенными пальцами на стол. «Спокойно», — предупредил Гривна. «Мне еще никто не сместил. Эта крыса только делает вид, будто все здесь контролирует. На базе все еще остались верные мне люди, их большинство. Так что мы беседуем. Хорошо?»
«Хорошо», — согласился Шептун.
«Значит, мы теперь на одной стороне».
«А мы никогда и не были по-разной», — усмехнулся вожак.
«Оглянись. Что ты видишь вокруг?» Сталкер еще раз осмотрел базу, думая, будто пропустил что-то важное. «Фабрика, склады, далекие верхушки деревьев».
«Зона», — пояснил Гривна. «Мы все тут по одну сторону забора, сталкер. Я, ты, твои друзья, этот крендель с двустволкой. Мы все в общей клетке, поэтому и грыземся. На большой земле мы бы друг друга и не заметили, всех нас окружает общий забор. Мы сами выбрали этот путь. Лично передо мной поставили выбор. Вниз за решеткой до конца дней или поучаствовать в социальном эксперименте».
«Социально?»
«Ну да. А иначе зачем нас сюда пустили? По-твоему, психология обитателей зоны никого не волнует?»
Шептун почесал нос. Оказывается, постоянное донимание его мысли о мироздании и сущности зоны волновали не только его одного. Может, не стоило и комплексовать из-за таких вещей.
«Давай я объясню внятно, почему решил отпустить самопала», — сказал Гривна.
«Видишь ли, я сентиментальный старый черт, который, несмотря на грехи, очень любит своих доходяг. Банду Темных Долин. И сегодня ночью я впервые по-настоящему испугался, не за себя, нет. Меня штопали 10 раз подряд, по карме я уже давно не жилец, так что меня зона хранит. Мне стало страшно, потому что все эти зайцы...» Гривна обвел рукой вокруг себя. «Все эти чудики в черных куртках сегодня ночью впервые стали вести себя по очень нехорошим и опасным понятиям. Они стали вести себя подобно клану».
«Клану», — повторил Шептун.
«Да, у меня тут все свободные люди, однако я впервые увидел, как они собираются без явного лидера, чтобы посмотреть на меня другими глазами. Впервые услышал, как они скандируют мое имя, смешивая его с очень плохими словами.
Я был в ярости и хотел лично наказать каждого из них, но среди этой толпы никаких каждых не было. Все мои дети начали говорить мне о правилах, нормах, рамках, установках, идеалах, да еще таким возвышенным языком, который я у них и не подозревал. Сам-то я подсчитывать люблю, но чтобы здешние урки умели так красиво ляпнуть, прям Шекспир, ё-моё. «Подотчетные тебе люди начали мыслить на новом уровне», — сказал сенатор. Толпа обрела самосознание, каждый стал частью единого целого, которое проявляет себя через любого из участников. Душевные силы людей растворяются в толпе, но в клане они суммируются. У них одновременно есть и лидеры, и нет, потому что лидером в клане может стать любой, кто сумеет угодить желаниям остальных, а также их стремлениями угодить их его собственным желаниям. Каждый член клана является самобытным носителем устоев, его идеология накрепко смешана с идеологией клана. Он готов умереть за другого носителя этой морали и убить того, кто ее предаст, даже лидера.
«Психиатр?» — с подозрением зыркнул на него вожак. «Но ты прав. Ребята сегодня весь день носятся, как горилла, и глаза таращат. Плетут всякую ересь». «Эй, гривна!» — окрикнул его бандит с опущенным пистолетом. «Не тебе решать такие вопросы, где ересь, а где нет». «Во!» — гривна показал на него трубкой. «Видели? Вот такие предъявы мне приходится выслушивать». «Спокойно!» Он обратился к бандиту. «Я понял, что вам жить не давало целый год, и сделаю выводы. В данный момент я перетираю чушпанами из другого клана, как нам быть? Или ты вот так сходу воевать с ними собрался?»
«Ладно», — хмуро ответил новоявленный клановец.
«Быстрее давай».
Шептун испытывал смешанные чувства. А вроде бы сбылась его заветная мечта. Окружающие наконец начали понимать его состояние. С другой стороны, он понимал, что любой клан может быть создан только в противовес Набату. Воины группировок его совсем не прельщали.
«Братва», — он обратился к бандитам, — «отдайте мне пленника. Признательность клана гарантирую, когда вы...»
«Минуточку», — произнес Гривна. «Сталкер, ты чего это творишь?»
«Что такое?»
«Ты ведешь переговоры не со мной, а с другими людьми. Это как понимать?»
«Гривна, зачем я на тебя потратил столько времени?»
Шептун внимательно посмотрел на него. Было видно, что вожак действительно разочарован.
«А ты чего хотел?» — спросил сталкер. «Думал, что я сейчас пойду против собственных устоев и начну уговаривать твоих друзей забыть про свободу и снова собраться под твоим сапогом?»
«Гривна, я не привык врать. Я сегодня говорю то же, что и вчера. Действительно, я ценю коллективы, в которых любой, подчеркиваю, любой человек может оспорить приказ лидера и выступить со встречным предложением. Да еще и сделать это мягко. Только вчера ты меня за такие слова считал за лоха и наивного дурачка. Всю жизнь не учил, а сейчас понял, что сам вступил в жирную и склизкую лужу. Вот и пытаешься сохранить лицо, да подумать, как бы тихо и мирно вытурить меня вместе с проблемами. Я же говорю, мне не важно, чем вы все тут занимаетесь, какую перелицовку устраиваете, отдайте мне самопала, я уйду, и Набат вас не будет преследовать. Это в равной степени касается всех присутствующих. Никому не нужны проблемы, ни вам, ни нам. Устраивайте кланы, революцию, приводите реформы, это не мое дело».
«Волк», — покачал головой Гривна. «Одинокий волк, не знающий, к какой стае примкнуть».
«Я знаю свою стаю», — опроверг его слова Шептун. Он уже вспоминал нависшие скалы когти. «Костер грача, родную палатку, смех товарищей, и я забираю нашего волка. Приведите самопала, либо начнем войну прямо сейчас. У меня больше нет времени на дурацкую болтовню».
Люди в черных плащах переглянулись. «Что скажет Гривна?» — спросил бомжеватого вида бандит.
Вожак бросил трубку на землю и растоптал ее ногой. В гробовой тишине треск прозвучал омерзительно.
«Гривна скажет, что он снимает себе полномочия лидера», — ответил вожак.
«Он забирает свое имущество и с верными ему корешами уходит на южную ферму. Он сделает это независимо от того, что по этому поводу думает великий Набат. Я отдаю самопала».
«Пусть так», — сказал бомж. «Это твое дело. Я тоже за то, чтобы отдать самопала».
«Мои приветствия Набату».
«Бум!»
— сказал Гривна, имитируя колокол.
Шептун стоял за воротами базы. Кроме сенатора, рядом никого не было. Их вывели наружу, чтобы они не присутствовали при дальнейшем урегулировании сложных взаимоотношений Гривны и остальных.
«Сенатор», — произнес сталкер, — «ты не представляешь, как я тебе благодарен».
«За что?» — улыбнулся шаман.
«Мои услуги тебе не понадобились. Ты сам убедил Гривну поговорить с тобой, в первую очередь за счет твоей же ночной атаки».
«Так получилось», — оправдывался сталкер. «Я ничего не изменил, лишь усугубил давний раскол, который у них был и раньше.
Так совершаются все великие деяния, друг мой. Нужно просто уметь прийти в нужное время и придать толчок в нужном направлении. Или ты думал, что горы сворачиваются при помощи саперной лопатки? Мне просто повезло. То, что ты раз за разом гнул свою линию, нельзя назвать везением. Нет, Шептун, это закономерный успех, просто ты долго шел к нему. Ты говорил, и в тебя плевали. Ты говорил снова, и в тебя бросали камни. Но однажды ты достучался до людей, и тебя поняли. Это то, ради чего ты все это время распространял идеологию клана. Ты победил. Еще нет. Мне нужно доставить самопала на базу и передать грачу. Пока я этого не сделаю, моя задача не будет закончена. Тогда желаю удачи вам обоим.
Спасибо, сенатор. И как ты так лихо всадил нож в того придурка? Я и не знал, что ты на такое способен.
Шаман рассмеялся. Просто не демонстрирую силу и не показываю слабости, Шептун. Ничего более. Все равно, это было невероятно. Может быть, может быть. Ты спрашивал у меня, в чем была твоя ошибка во вчерашнем разговоре с Гривной. Полагаю, теперь ты знаешь ответ. Меня не слушали.
Верно, Шептун.
Не слушали, потому что считали слабым. Ты действительно нес слово, а не насилие. Но любые речи бесполезны, если уши людей закрыты. Чтобы их раскрыть, порой приходится показать, чего ты стоишь. Аль Капоне говорил, что с помощью доброго слова и револьвера можно добиться большего, чем одним только добрым словом.
«Истинная правда, Шептун».
Сталкер провел рукой по лицу и сделал глубокий вдох.
«Даже не верится, что все позади»,
— признался он.
«Все только начинается», — сказал шаман.
«Бывай, Шептун. Я пошел».
«Сенатор, подожди! Давай я тебя хоть с самопалом познакомлю».
«Не надо, дружище. Для начала разберись с тем, кто есть самопал. Не люблю я знакомиться с людьми в таких условиях. Если все будет хорошо, то приходи ко мне на агропром. Расскажи, чем все закончилось».
Шептун протянул ему руку.
«Бывай, сенатор», — сказал он. «Удачи тебе, сталкер». Сенатор исчез быстро, скрывшись за холмом, но не оставил ни единого следа, не примял ни единой травинки. Подобно духу зоны, он пришел и ушел в нужный момент. Сталкер продолжал стоять, раскрыв глаза, слушая мир.
«Шептун!» — прозвучало робкое приветствие.
Сталкер оглянулся. В метрах пяти от него стоял самопал, грязный, с перебинтованным коленом, но живой. Он растерянно смотрел вокруг.
«Меня отпустили», — сказал он. «Что происходит?»
«Мы возвращаемся домой», — ответил Шептун.
Длинноволосый парень побрел к нему. На его правом бедре висел противогаз. Из-за спины торчало дуло. Самопал снял автомат и передал его сталкеру.
«Это тебе», — сказал он.
«Гривна говорил, это твой».
«Мой». Шептун принял калашников. Автомат был в последней комплектации. Подствольный гранатомет, оптический прицел, глушитель. Он смотрелся просто роскошно. Насколько это определение может быть применимо к оружию?
«Вот еще тут передали от братвы».
Самопал протянул сталкеров 4 спарки из магазинов, перетянутых зеленой изолентой.
«Сказали, это тебе подарок? Тут бронебойные».
«Волчьи зубы»,
— усмехнулся Шептун, осматривая магазины.
«Спасибо чужой стае, стало быть. Ты готов?»
«К чему?» — испуганно спросил самопал.
«Я же сказал, идем домой, в коготь».
«Нет», — замотал головой парень. «Я не хочу, я...»
«Прости». Шептун перевесил ремень автомата на шею. «Тебя уже никто не спрашивает».
«Шептун!»
«Как и меня тоже. Давай хоть сейчас не будем влезать в высшие материи и просто закончим эту историю. Пойдем». Самопал больше не произнес ни слова возражения. Сжав губы, он безвольно зашагал перед сталкером.